Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. Через несколько секунд в нашем эфире программа «Русский паломник». Продолжит трансляцию литературная страничка.
Русский паломник. Мир вам, дорогие братья и сестры. У микрофона Вячеслав Марченко. В сегодняшнем выпуске «Русского паломника» вы услышите повествование игумена Германа Подмошенского о праведнице наших дней Елене Юрьевне Концевич. В свои молодые годы отцы Плотинские Серафим Роуз и Герман Подмошенский называли Елену Юрьевну «наша Амма».
Елена Юрьевна Концевич.
У микрофона игумен Герман Подмошенский.
Среди праведников Америки хотелось бы еще рассказать о писательнице Елене Юрьевне Концевич, которая умерла в 1996 году в Калифорнии и оставила по себе память как праведница 20 века. Интересна она тем, что с ней связан целая группа интересных людей, которых она знала и которые повлияли на нее. Ее дядя был Сергей Александрович Нилус. Ее друг, ее папа и отца был знаменитый философ Леонтьев, который написал известные такие письма юному Юрию, философское такое изложение мысли, которые были, как можно сказать, самая такая квинтэссенция Леонтьева, Константина Леонтьева, были посвящены как раз отцу Елены Юрьевны, молодому человеку Юрию, который потом помили его Корцов. Он был тоже выдающийся политический деятель. Умер во Франции. Также она была духовная дочь праведного, великого святителя Феофана Полтавского, можно сказать, даже чудотворца. Этот Феофан был также хорошо известен Нилусу, с которым Нилус переписывался и очень, очень высоко его ценил. И также она хорошо знала и очень почитала святого, ныне прославленного Иоанна Максимовича, епископа Сан-Франциского и епископа Шанхайского. Многих она знала, многих она ценила, и одновременно многих она не то что осуждала, но во всяком случае критически относилась. И для нас было бы ее мнение имело большое значение, потому что в наше время много, во-первых, так называемого православия, лжеправославия на подъеме, много такого неправославного выдает себя за православного, за ортодокс, говорят. А правильная точка зрения и правильная оценка тех, то, что происходит в сфере православия, требует как бы своего такую цензуру. И вот она для нас, во всяком случае, являлась такой цензурой. Она часто писала статьи, выражала там свои мнения и вообще была очень высококультурной женщиной и не молчащей. Она сразу же она была писательницей, конечно, и поэтому сразу же как бы реагировала на то, что не так. Иногда, конечно, она писала так, по этих самых общественных газетах, по парижских журналах и так далее. Но большая часть она среди общалась среди людей, которые были преданные, которые имели как бы влияние, и очень благодарны остались ей, что она сохранила, как называем, вкус православия. То есть, значит, потому что сейчас и с одной стороны идет либерализм, модернизм, а с другой стороны есть тоже такой узкий консерватизм, который связан с суеверием, предрассудком, непросвещенностью, выдающей, как будто это православие. А по сути это не православие, а это даже то, что, можно сказать, губит православие. Православие само по себе – это есть утонченное понимание реальности жизни. И святые отцы это все богословски основали, представили и сохранили для будущих поколений такой определенной форме, искажение которой является источником больших бедствий и смущения, и в конце концов вызывает тоску, и люди отходят от православия. Елена Юрьевна родилась где-то, по-моему, в Петербурге. Мать ее была сестрой жены Нилуса. Это самая Елена Александровна Нилус взяла эту девочку, то есть Елену Юрьевну, когда она была маленькой, она оказалась, мама ее умерла, и она взяла ее на воспитание, и они жили в Петербурге, даже в каком-то, я уже был, в каком-то дворце, потому что это, она была фройлена у императрицы Александры Федоровны. Елена Юрьевна с детства все это помнит, видала, и когда появилась, значит, когда была мировая война, как Первая мировая война, они как-то оказались около Польши, то есть деревни, где они жили, имение ее матери оказалось под Польшей. И тогда через Польшу она выехала в Берлин, из Берлина во Франции, жила много лет во Франции, где познакомилась с мужем, то есть когда стал мужем, его зовут Концевич, Иван Михайлович Концевич, он духовный сын старца Нектария Оптинского. А сама в детстве видела старца Анатолия Потапова, значит, младшего, в Петербурге, когда он приезжал в связи с, там, с этой историей Распутина. Увидав его впервые, она почувствовала, что старец Анатолий свят. Было так. Приехал старец Анатолий, и знакомые сообщили, вот Елена Александровна Нилушка как раз сообщила, говорит, иди скорее в таком-то месте, у какого-то купца Зубова, как будто Зубов, или как там, а там гостит старец Анатолий, который приехал из Оптины. И, конечно, много народу туда пошло, и она сказала, что вот они трое, или ее сестра Таисия, вставшая Таисия, она была Татьяна, она потом была монахиней Таисия во Франции, даже автор книг русской святости, и ее брат Илья, они пошли. И по дороге, значит, туда Илья говорит, что у него такого особенного нечего, там спрашивать старца, только благословение. И сестра тоже сказала, что они не хотят беспокоить старца. А Елена говорит, что я бы хотела как раз с ним немножко поговорить, что такая возможность, я бы все-таки хотела с ним поговорить. Так, когда они вошли в это здание, там на лестнице было все усыпано народом. Все стояли, ждали, хотели благословиться, устаться на Анатолия. И по дороге, значит, они уже думали уйти, потому что столько народа, не хотелось беспокоить старца, тем более, что сказали, что старец только что приехал, очень устал. А Елена Юрьевна повторила, что, значит, вот, нет, ей все-таки хотелось бы не только благословиться, а хотелось бы пару слов сказать. И вдруг открывается дверь, и идут, значит, люди, и говорят, вы знаете, значит, старец очень устал, и в этот момент старец вышел. И как раз начал спускаться, и подошел к Елене Юрьевне и говорит, а ты хотела со мной поговорить? Вот, мы говорим с тобой, приходи ко мне завтра. Так. И, значит, он прочел ее мысль. Но на завтра она не пришла, что-то случилось, и таким образом она только увидела вот этот раз, и сама на себя почувствовала, увидела, что испытала его прозорливость. Когда ей было что-то 18 лет, к этому времени ее дядя, вот Александр Сергеевич, Сергей Александрович Людмилович, уехал из Оптина и поселился в Валдае, возле Валдайского озера, где, значит, вот над самым озером находится остров, и там великий Никон, патриарх, создал Иверский монастырь. В этом селении, вон и Валдае, Нилусы поселились, и туда приехала провести лето Елена, и Нилус заставлял ее писать статьи, переписывать, и даже требовал, чтобы она, значит, самостоятельно писала, и он будет ее проверять и поправлять. И таким образом такое писательское, значит, начало она положила по инициативе и даже насилию Нилуса, который требовал от нее, чтобы она писала. Видно, ощущал, что она будет писать. И действительно, она стала выдающейся писательницей, хорошего языкала, конечно, мысли. И интересно, что она писала очень сжато. Так что, когда мы переводили ее на английский язык, приходилось много чего добавлять. Так она писала минимум слов и максимум содержания. Что не так-то просто перевести это на английский язык. Елена Юрьевна, будучи во Франции, познакомилась, то есть решила, уже пришло время, решила посвятить себя монашескому образу жизни. В это время знакомая ее подруга по Крыму, в Крыме она познакомилась с такой девицей, как-то, по-моему, немецкое происхождение, которая потом стала игуменей Евдокии, основательницы женского монастыря во Франции Бюссенот, этот возле, не так уж далеко от Парижа. В Париже не было, то есть во Франции тогда не было женского монастыря, и вот она основала маленький женский монастырь, который сейчас превратился в довольно хороший, большой монастырь. Недавно там я посетил, и об этом я хочу потом рассказать. С этой самой женщиной она познакомилась, и когда во Франции она решила, будучи Евдокией, игуменей Евдокии, решила, значит, утвердиться в монашеской жизни, то Елена Юрьевна, значит, решила ее с ней вместе побывать, значит, пожить и, значит, принять не постриг сначала, а благословение на подрясник, на послушничество. И вот в этот самый день, накануне Иоанна Рождества Иоанна Крестителя, она, нет, на Иоанна Богослова, на мае Иоанна Богослова, она была, значит, в храме, и на другой день вот будет ее, значит, станет она послушницей. И, стоя за всеночной, она вдруг заболела. У нее появилась какая-то там дрожь, и в то же самое время такое ясное ощущение, что не делать этого, не отстраниться, отойти. И на другой день она познакомилась с будущим своим супругом, мужем Иваном Михайловичем, который как раз был Иван, и это был его святой. Как бы этот отец Иван, отец, батюшка, отец Нектарий, который был духовником, как бы по его молитвам вот произошла эта встреча. И они познакомились, и их соединяла первым делом Оптина. Так как Иван Михайлович Концевич с детства был, значит, знаком со старцем Нектарием и потом стал его духовным сыном. Об этом я потом расскажу, если Бог даст, в связи с епископом Нектарием, который был его брат, тоже духовный сын, старца Нектария Оптинского. Елена Юрьевна и Иван Михайлович поселились во Франции, и он посетил, он был, по-моему, в самой первой группе студентов, новооткрывшихся, Свято-Сергиевского подворья, значит, Сен-Серж-де-Пари, Богословский институт. В то время настоятелем, то есть ректором той семинарии был ученик Феофана Полтавского, который потом стал митрополит Вениамин Фетченков. Этот владыка Вениамин был на Западе, значит, в Западе, в Европе. Потом он приехал после Второй мировой войны, он оказался в России, и тут жил, писал и скончался. Но там он был, в Европе, был выдающийся такой, не то что писатель, а он тогда был проповедник и как бы носитель такого восторженного, живого образа, значит, православного миссионера и святителя. Притом настоящий православный, потому что он выступал против лжеучений отца Сергия Булгакова, Бердяева и тому подобное. Он был очень православный, правильно понимал и стоял на страже православия. И вот под его влиянием там, значит, оба, Иван Михайлович и Елена Юрьевна, значит, они жили там и участвовали в его издательской деятельности, где он написал, издал книги, одна замечательная книга о преподобном Серафиме Саровском, который даже первый набор делали вручную Иван Михайлович и Елена Юрьевна. Книга называется «Вселенский святитель». Это его книга о преподобном Серафиме Саровском, в котором очень интересные есть места, как преподобный Серафим являлся французам, католикам и вдохновлял их становиться православными. Этот самый Вениамин, епископ Преосвященный Вениамин Фетченков, также составил очень интересную книгу, которая, вот я не знаю, была она тут издана или нет. Это называется «Небо на земле». Это учение батюшки Иоанна Кронштадтского о литургии. Значит, цитаты, взяты цитаты из батюшки Иоанна Кронштадтского, там, в разных его сочинениях, «Моя жизнь в Христе» и других, и составлено, значит, наподобие размышления о божественной литургии Гоголя, в таком духе. Только слова батюшки Иоанна Кронштадтского. Замечательная книга. И она была издана и набрана самим вот Иваном Михайловичем, физически, то есть они делали вручную набор. В то время наши русские были очень всячески страдали, там бедные были, и так что приходилось там трудно им, и такой какой-то печальный результат, в том смысле, что беднота была такая, бумага разваливалась и тому подобное. Обложки книги разваливались, там нечем было скреплять и тому подобное. Вот так они жили. Когда пришла... Да, и Иван Михайлович учился в этой академии. Когда пришла война, то еще до этого ему пришлось уйти оттуда и на заработок. Он одновременно закончил также Сорбонн. Или электроинженер был. Они поехали на юг Франции, чтобы проводить электричество в селах Франции. Притом они были на том месте, где в свое время преподобный Кассиан, римлянин, жил, основывал свой монастырь, и в тех местах много было пещер, где спасались вот православные иноки Галлии, древней Галлии, значит, 6, 4, 5, 6, 7, 8 веков. Там это атмосфера, то есть регион такой, где эти преподобные создавали целую, как бы целую школу этих пустынников, и многие из них оказались потом на реке Луар, и там жили в пещерах. И одним словом, это очень интересное место, требующее особой темы. Значит, гальские святые того времени. Елена Юрьевна и Иван Михайлович ходили по этим самым святым местам, разыскивали. И это им помогло со временем, уже после войны, составить книгу. Иван Михайлович писал книгу, Елена Юрьевна собирала материал. Книга называется «Стяжание Духа Святого у тех Древней Руси». Должна была быть трилогия. Первая часть была, значит, «Древняя Русь», вторая часть Паисий Вячковский и его ученики, а третья часть Оптина. И вот над этой книгой они, значит, трудились в 50-е годы, и первая часть только вот «Стяжание Духа Святого в Древней Руси» вышла в 51-м году в издании, значит, во Франции, и на эти деньги они могли, значит, приобрести деньги. На эти деньги они смогли поехать в Америку к своему, значит, Ивану Михайловичу, своему брату Нектари, который жил в то время сначала в Лос-Анджелесе, потом в Сан-Франциско, где я с ними и познакомился лично.
В эфире программа «Русский паломник». Вы слушаете запись беседы игумена Германа Подмушинского.
Приехав в Америку, они сначала поселились в Свято-Троицком монастыре в семинарии, где Иван Михайлович преподавал патрологию, которая по сю пор еще полностью не издана, ждет своего издания. Книга очень интересная, но это конспект, значит, патрологии, и довольно-таки своеобразный подход. Интересно то, что это составлено человеком, который как бы всю свою жизнь посвятил этой теме святых отцов, значит, древности, а потом, значит, и даже исследований в этой новой книге «Стяжание Духа Святого», которая была издана тут в России тоже. В Америке она была издана только на английском языке, хотя переиздана была офсетом. А потом мы ее перевели на английский язык уже с дополнением, с иллюстрациями, помощью самой Елены Юрьевны, которая уже несколько изданий было, и популярная уже совсем разошлась. А потом ее перевели на английский язык, и она была издана тут. Эта книга для некоторых людей стала как бы настольной книгой. Есть люди, которые с этой книгой буквально спали. Тем более, что ведь это касается представителей нашей Святой Руси. И там краткие жития, так целая панорама открывается святых Севера, потом на Центральной Руси и потом Южной Руси. И кратко говорится, как учение святых отцов, особенно исихазм, пришел в Россию, значит, исторически через Болгарию. Значит, из учеников преподобного Григория Синаита. И значит, продолжалось там в Болгарии, там знаменитые были Феодосий, а потом пришло, значит, к Паисию пришло, и на этом окончается. И второй том должен был посвящен Паисию Вячковскому. А когда он умирал, почти на смертном одре, я, к своему большому сожалению, узнал, что он, оказывается, даже не написал второй том. Что третий том тоже не был, только несколько глав было. И таким образом пришлось нам, с Еленой Юрьевной, составить эту самую книжку, назвать ее просто «Оптина пустыни», и туда включить те главы о Паисии Вячковском, которые, значит, остались только от самой идеи этой книги. Книга «Оптина пустынь» ее время, вышла в 79 году. Она сейчас несколько раз уже переиздавалась, и, но, к сожалению, первое издание вкрались много ошибок в первое издание, и нужно было там поправлять, но они и переиздались с этими всеми ошибками. Так что требуется новое издание. Но ценность этой книги в том, что она написана людьми, которые знали лично старцев, не только лично знали старцев, но как бы эта книга вышла в контексте почитателей, живых свидетелей жизни в этих обществе старцев, которые являются учениками учеников Паисия Величковского, о котором, к сожалению, сейчас в России, как ни странно, очень мало известно. Потому что Паисий Величковский, хотя и Четверяков составил книжку, но это мало. Паисий Величковский — большое явление. И он только писал, хотя он был в Румынии, но все-таки сведения его все были русские. А вот теперь же, столько много времени пришло, оказывается, много материалов о учениках Паисия Величковского, вот которые мы смогли перевести с румынского на английский, и Бог даст, будет с этого английского, будет печататься на русский. Потому что это самое явление Паисия Величковского огромное. Не было бы его, не было бы у нас и опции, по сути. Это огромное явление. И эти ученики, учеников Паисия Величковского, явление потрясающее в том, что они на себе показывали уже плоды их духовной жизни. То есть там масса случаев прозорливости фаворского света. Они ходили по воде, как по суше, и так далее. Великие святые, смиренные такие. И эти старцы еще продолжались, и, я думаю, даже продолжаются до сегодняшнего дня. Потому что недавно вот умер старец Клеопа, который в этой же самой школе, и великий святой. Мы даже издали целую книгу о нем. И у него осталось еще много учеников. И, кроме того, еще надо сказать, что эти самые ученики даже очень страдали от коммунистов. Они были посажены в тюрьмы, избивали, издевались, там такие делали эксперименты над людьми, которые, вот говорят, что там Гитлер. Ведь Гитлер, все эти самые ужасы, которые он произвел, это все было из него взято от советчиков. Это ведь все было взято от мучителей, вот Дзержинский и тому подобное. Ведь эти садисты как бы поставили, делали, задали тон. И Гитлер только узнал, и вот он, значит, повторил это. А все в России по сю пору не открыто. Так как вот эта связь с Паисием Величковского как бы по сю пору не открыта. И так все эти самые новомученики, все сейчас говорят много, но практически нету ни музеев, нет ни каких-то больших таких выставок, их сказано. Вот эти единственные портреты я видел этих новых мучеников только в Соловках, и все. А кто попробует, доберись до Соловков. Это не так-то просто. Так что эта сфера требует внимания. И вот под влиянием Концевича, вот отец Серафим Роз потрудился своим помощниками, трудился над книгой, значит, русские, святые, катакомные. То есть, ну вот, наши новомученики, которые уже периода не первой революции, не жертвы вот революции, а уже после, то есть жертвы 30-х, 40-х, 50-х годов. И вот это было под влиянием вот Паисия Величковского учеников, значит, составлено отцом Серафимом и 700 страниц. Теперь относительно Елены Юрьевны, в последние годы она писала много. Ее муж умер в 65-м году. Иван Михайлович умер в 65-м году, не оставив, то есть много оставив незаконченного. У него интересные тоже сочинения о Дмитрии Ростовском. Оказывается, Дмитрий Ростовский, мы так очень почитаем, житие святых, все. Оказывается, у него было много католических идей. Потому что он брал, у него сведений, других не было, он был из католических источников. Иван Михайлович очень хорошо значит, открыл и сказал, что, значит, вот эти, потому что, когда наши американцы, такие молодые, старцы, узнают о святителе Дмитрии Ростовском, который, слава Богу, сейчас лежит в мощах, можно ли в монастыре, якобы можно прийти и приложиться, молиться, то когда он сочинял, много чего не было у него доступно. А теперь доступно. Теперь наши, многие наши, так называемые, эксперты, в кавычках, осуждают Дмитрия Ростовского, что, мол, он там про католик и тому подобное. А вот Иван Михайлович сделал защиту такую. Так что это очень важно было бы тоже знать. Это как бы вот Елена Юрьевна заслуга ее мужа. Потому что они вместе писали. Значит, они собирали, мы как бы одной душой жили. Когда последние годы Елена Юрьевна очень страдала от всяких болезней, она уже была старая, и до последнего издыхания она была православной. Ее духовный отец, Феофан Полтавский, как бы вечно был у нее на сердце. Она молилась ему, и были много случаев, когда он помогал, и даже так было, у нее ужасная была боль, и как только она зубная боль, и как только она вспомнила Феофана, боль моментально прекратилась. Когда ей нужно, чтобы было найти, как только вспомнила Феофана, она находила. Так что владыка Феофан ей после смерти, и до ее же самой смерти, ей помогал. Я спрашивал, почему и как это? И она говорит, потому что он помучился, стоя за православие, и я тоже готов мучиться, значит, за то, чтобы не погрешить против православия. Ставила православие на самую величайшую ценность в мире, которая передалась ее ученикам. Елена Юрьевна умерла, интересно, в день, когда ее святая царица Елена обрела крест. И это в тот же день, крест честный, значит, в Иерусалиме, и в тот же день было также торжество православия. Так что соединились эти два дня, и она там умерла. Но ее, когда ее погребали, ее священник, хотя и хорошо знал, и вместе с ней трудился, ничего особо не мог сказать. И таким образом, как бы она миру, можно так смело сказать, миром, даже церковно, миром отвергнута была. Но так часто бывает, когда люди стоят за православие, то надо как-то страдать за это. Без этого, да, без этого как бы наша защита, наша апология не имеет большой силы. И вот она являлась тоже во сне некоторым людям и помогала. У нее была духовная дочь, такая Агафья, американка, названная в честь Агафьи белорусской новомученицы. Ее как бы присутствие помогало этой женщине, у которой сын, адаптированный сын, слепой. Потом еще нужно сказать в связи с этим, что она очень почитала владыку Иоанна Шанхайского, которого назвала по Европе. Она знала по Европе его как бы деятельность и видела, каким трудом ему давалось значит, сохранить свое, ну, свое достоинство как блаженный. Он не был юродивый, же епископ не может быть юродивый, но у него много было таких, таких черт в его жизни, его поведении, которые многие считали, это, что он сумасшедший. А он был великий молитвенник. Например, он часто служил литургию босиком. За это его очень поносили. Но во Франции простой народ, верующий, вот католики, видя его, зная, какие чудеса он творит, так и называли его святой Сен-Жан Нупье, значит, Босой, святой Иоанн Босой, и очень почитали, когда он жил в Версале. А вот интересно, что он жил в Версале, такой святой, ходил по улицам, так называли, а вы приезжаете сейчас в Версаль, никакой, все уехали, никакой памяти, ничегошеньки нет. Так что очень жаль, что наши русские так не могут как-то сохранить. Конечно, большим трудом это сохранить церковь, само здание, все это большим трудом дается. Владыка Иоанн был человеком которым труд, не так-то просто давалось его почитать. В том смысле, что он не был там выдающийся это самый, оратор, или так красиво служил, или что-то такое внешнее. У него внешнее было очень скромное, он маленького роста, там, заикался, и ногу чувствовали силу. Были такие случаи, это рассказывали по Франции, что, значит, женщина пришла в церковь, и, значит, что будет служить владыка Ян. И, значит, вошел он, и, значит, стал, в воскресенье было, значит, его облачать, он стоит в центре, на кафедре, значит, и его облачают. И женщина стоит и думает, какой позор! Такого архиерея сделали архиерея, маленький, никогда не видный, и волосы, значит, не расчесаны, горбатый. Что такое? И в этот момент он поворачивается и смотрит. И когда он увидел его улыбку, она сразу поняла, что он ее узнал. Он, значит, ну, он повзалил. И она стала потом ближе к нему и увидела, какой он в святой жизни. Оставил нам очень интересные воспоминания, как он... Интересно, что во Франции многие его знают, по сей пору многие записали, даже записаны из книг записи о его поздравлении, и Елена Юрьевна была как бы свидетельницей этого. Когда после Второй мировой войны начали, значит, наши русские появляться вот во Франции, то Елена Юрьевна как бы собирала их, и, ну, знакомилась с ним, приглашала их на обед, записывала, делала записи. И вот таким образом у нас несколько житий о наших русских подвижниках и чудотворцев, и вот этих новомучеников сохранились, которые благодаря вот ее трудам, которые, значит, иначе бы никто не записал бы, и так это ушло бы, что тут в России хотя бы кто-то есть живой остался, который знали, вот, скажем, вот, Серафима Чапочкина и там Серафима Вырицкого и так далее. А ведь это за границей, там все проходит, люди уходят, и ничего не остается. Так что, слава Богу, были такие люди, которые записали. Таким образом, у нас есть очень интересные описания человека, духовного отца это самое, Ивана Михайловича Концевича, по Харькову. Такой был батюшка, отец Николай Загоровский, который в Симе был Серафимом. И вот нам удалось записать со слов его это жизнеописание. И вот недавно тут мы слышали радиопередачу отца Артемия Владимирова об этом батюшке. Он так с таким красивым языком, так красиво, плавно так говорит, рассказывает о жизни этого старца Николая. Но интересно, что много сведений об этом старце было почерпнуто от его духовной дочери Маргариты, Магдалины. И эта Магдалина была еще жива, жила даже уже после смерти Елены Юрьевны, она умерла. Поэтому такие некоторые данные Елена Юрьевна не хотела открывать, поскольку Анна Магдалина еще была жива. А теперь она, значит, умерла, теперь можно открыть, как отец Николай Загоровский являлся ей из того мира. Это очень интересно, Бог даст, это будет издано. Елена Юрьевна, еще нужно сказать, в ней сплетается еще знакомый ей близкий был архиепископ Леонтий Чилийский, который ее посещал, который был очень выдающийся человек, стоящий отдельный рассказ, тем более, что сейчас его хотят представить в таком церковно-политическом свете, который не совсем подходит к нему, потому что он был близок святейшему патриарху Алексею Первому и знал хорошо, и как бы всегда был верен Русской Православной Церкви, хотя и находился там, значит, за рубежом. Елена Юрьевна, как бы кусочек Святой Руси, но Святой Руси не предрассудками и суеверием, а Святая Русь, которая была глубоко образованная, имела полное понимание истории России, видела как бы всю панораму святости на Руси и смогла это передать. Так что вот, если Бог даст, я думаю, со временем ее как бы тоже люди могли бы почитать как праведница, которая оставила нам, для нашего нового поколения, большой клад. И не только для русских, а даже вот с американцев, так она знала хорошо английский язык, писала по-английски, немецки, французски. И да, очень почитала тоже отца Серафима и поддерживала. Она писала нам письма. А если что-нибудь не так, мы в наших журналах писали, так сразу же получали письмо, выговор. То не так, и то не так. И мы с отцом Серафимом, можно сказать, трепетали ее мнением. Дай Бог, чтобы Господь упокоил ее душу в сирене правильно, и чтобы еще такие добрые люди, которые вот жили в России, любили Россию, чтобы о них знали, о них говорили, чтобы их были портреты. Вот я все сетую, что в России, в Москве нет музея новых мучеников, этих наших героев, которые не только что они пострадали, там расстреляли, но они же были большие, внесли вклад в сокровищницу нашей России. Вот сейчас молодежь тут пляшет по-американски так, как будто они совершенно язычники, как будто они не крещены, как будто это не Святая Русь, как будто вообще история, эти храмы, эти памятники, которые перед ними стоят, правда, рушатся, но как будто они не существовали, ничего не говорят ему, им. А тем не менее, ведь это огромная ценность, и наша молодежь не в курсе дела. Может, потому они пляшут так, как бесы, что не видят, что какая святая. Вот сегодня я только подошел, ко мне подошел молодой человек с разбитыми глазами, что-то видно, и начал нести какую-то чушь. Но видно добрый, он крестик на нем, и видно, совершенно запутался, совершенно непонятно. То есть, видно ему, так как вот я совершенно занят, он подошел, и видно, его тянет. Но он ничего не может выразить, ему ничего не дано. Он не может приобрести с улицы, скажем, с вот атмосферы, с телевизора, не может приобрести ценность нашей русской святости, русского мировоззрения. Как будто он лишен, как бы наши сказали бы, он парализован. Как будто у него какое-то духовное полио, и он не может двигаться. И почему? Потому что не в воздухе мы не оставляем, не видим образы этих самых дивных праведников, которые стояли, которые сохранили вот святое православие все эти страшные годы. Поэтому очень хотелось бы, чтобы наш русский народ так как бы пожалел себя и вспомнил своих героев, как бы оценил бы их, намолился бы им. И сделал бы как бы такие музеи или такие храмы, в которых не только там молились бы, а в которых было бы видно, что вот присутствует такой Hall of Fame, как он американцы говорят, такой храм, где было бы почитание праведников этих, которые сейчас молодое поколение требует знать, они должны знать, мы должны им это все передать, они должны вдохновиться, вместо того, чтобы ходить курить и пить, и тратить время, всю энергию на такую всякую ерунду, они бы увидели, какая ценность в самой России, сердце России, в Москве, и как бы этого, как будто специально это само, затмевает. Но это только потому, что мы сами не любим святых этих. Надо их полюбить. Вот это все мы получили от Елены Юрьевны.
Вы слушали беседу игумена Германа Подмошинского. Наша программа подошла к концу. Просим ваших молитв о благополучии миссионерских трудов издательского дома «Русский паломник» и Валаамского общества Америки, основанного отцами Плотинскими Серафимом Роузом и Германом Подможенским по благословению блаженного святителя Шанхайского, Западноевропейского и Сан-Франциского Иоанна Максимовича. Пока прощайте, пребывайте с Богом. Вы слушали программу «Русский паломник».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Патриарха Кирилла, протоиерея Василия, протоиерея Глеба, иерея Максима, иерея Николая, иерея Дмитрия, иерея Антона, Людмилы, Родиона, Максима, Валерии, Максима, а также Елены, Анастасии, Анны, Татьяны, Нины, Антонины, Елизавета. Храни вас Христос.
Я пощусь, даже и сладкого хлеба с маком не хочется. Не ем и халвы за чаем, а только сушки. Матушка со мной ласковая называет «Великий постник». Отец исправляется, но как дела, говещик, не заслабел? Он не совсем веселый, разные неприятности, и кавказка набила спину, приходится седлать стальную. Стальную он недолюбливает, хочет после Пасхи ее продать. Норовистая, всего пугается и находит, потряхивает. Матушка просит его не ездить на этой ужасной серой, не ко двору она нам, все так и говорят. Отец очень всегда любил холодную белугу с хреном и ледяными огурцами и судачка жареного в сухариках, а теперь и смотреть не хочет. Говорит, отшибло после того. Я знаю, почему. Ему противно от того сна, как огромная вся гнилая рыба-белуга вплыла без воды к нам в залу и легла головою под образа. Теперь ему от всякой рыбы гнилью будто попахивает. Донышко спрашивает, как мне мешочек шить, побольше или поменьше? Понесу, батюшке, грехи. Отец смеется из-под углей. И я думаю, черные-черные грехи. Накануне страшного дня Горкин ведет меня в наши бани, в тридцатку, где солидные гости моются. Банщики рады, что и я в грешники попал, но утешают весело. Ничего, все грехи отмоем. В бане отец протодиакон. Он на славу попарился, простывает на тугом диване и ест моченые яблоки из шайки. Смеется Горкину. — А, кости смиренные, парец пришли, густо, будто из живота. Я гляжу на него и думаю, крестопоклонная, а он моченые яблоки мякает, и живот у него какой, мамона, а он хряпает и хряпает. Моет меня сам Горкин, взбивает большую пену. На полке кто-то парится и кряхтит, ох, грехи наши тяжкие. А это мясник Лощенов признал нас и говорит: «Говеть, стал быть? А чего вам говеть? Кож да кости, не во что и греху вцепиться!» Немножко и мы попарились. Выходим в раздевалку, а протодиакон еще лежит, кислую капусту хряпает. Ласково пошутил со мной, ущипнул даже за бочок. «Ну, говещик, грехи-то смыл!» И угостил капусткой. Яблоки все съел. Выходим мы из бани и спрашиваю я Горкина: «А протодиакон в рай прямо? Он священный и не говеет никогда, как батюшка?» «И они говеют. Как можно не говеть? Один Господь без греха». «Даже и они говеют? А как же на крестопоклонной? И яблоки? Чьи же молитвы-то из адова пламени подымут?» И опять мне делается страшно. Только бы поговеть успеть. В пятницу перед вечерней подходит самое стыдное. У всех надо просить прощения. Горкин говорит, что стыдиться тут нечего, такой порядок. Надо очистить душу. Мы ходим вместе, кланяемся всем смиренно и говорим: «Прости меня, грешного». Все ласково говорят: «Бог простит, и меня простите». Подхожу к Гришке, а он гордо так на меня: «А вот и не прощу». Горкин его усовестил: «Этим шутить не годится». Он поломался маленько и сказал: «Важно так. Ну, ладно уж, прощаю». А я перед ним правда очень согрешил. Назло ему лопату расколол, заплевался и дураком обругал. На масленице это вышло. Я стал на дворе рассказывать, какие мы блины ели и с каким припеком. Да и скажи, семга еще ели. Он меня на смех и поднял: «Как так с семкой? Мальчика, семку-то съел?» Прям до слез довел. Я стал ему говорить, что не семку, а семгу, такая рыба красная. А он все на смех: «Мальчика, семку съел». Я схватил лопату, да тумбы расколол. Он и говорит, осерчал: «Ну, ты мне за эту лопату ответишь». И с того прохода мне не давал. Как завидит меня, на весь-то двор орет: «Мальчика, семку съел!» И другие стали меня дразнить: «Хоть на двор не показывайся». Я и стал на него плеваться и дураком ругать. Горкин, спасибо, заступился. Тогда только и перестали. И Василий Васильевич меня простил по-братски. Я его Косым сколько называл. Да и все его Косым звали. А это у нас на дворе другой еще Василий Васильевич, Скорняк. Так чтобы не путать их. А раз даже пьяницей назвал, что-то мы не поладили. Он и говорит, когда я прощения просил: «Да я и взаправду косой, и в охмелю ругаюсь. Ничего, не тревожься, мы с тобой всегда дружно жили». Поцеловались мы с ним, и сразу легко мне стало, душа очистилась. Все грехи мы с Горкиным перебрали, но страшных-то, слава Богу, не было. Самый, пожалуй, страшный, как я в чистый понедельник яичко выпил. Гришка выгребал под навесом за досками мусор и спугнул курицу, за досками несла яички, в самоседке готовилась. Я его и застал, как он яички об доску кокал и выпивал. Он стал просить: «Не сказывай, смотри, мамаши, на, попробуй». Я и выпил одно яичко. Покаялся я Горкину, а он сказал: «Это на Гришке грех. Он тебя искусил, как враг». Набралось все-таки грехов. Выходим за ворота, грехи несем. А Гришка говорит: «Вот годи, заставить тебя поп на закорках его возить». Я ему говорю, что это так нарочно шутит. А он мне: «А вот увидишь, нарочно. А зачем там заслончик ставит?» Душу мне смутил. Хотел я назад бежать. Горкин тут даже согрешил, затопал на меня, погрозился, а Гришке сказал: «Ах ты, пропащая твоя душа!» Перекрестились мы и пошли. А это все тот. Досадно, что вот очистимся, и вводит в искушение, рассердит. Приходим загодя до вечерни, а уж говещиков много понабралось. У левого крылоса стоят ширмочки, и туда ходит по одному со свечкой. Вспомнил я про заслончик, душа сразу и упала. «Зачем заслончик?» Горкин мне объяснил: «Это чтобы исповедники не смущались. Тайная исповедь, на духу кто может и поплачет от сокрушения, глядеть посторонним не годится». Стоят друг за дружкой со свечками, дожидаются череду, и у всех головы нагнуты для сокрушения. Я попробовал сокрушаться, а ничего не помню, какие мои грехи. Горкин сует мне свечку, требует 3 копейки, а я плачу. «Ты чего плачешь? Сокрушаешься?» — спрашивает. «А у меня губы не сойдутся». У свечного ящика сидит за столиком протодиакон, гусиное перо держит. «Иди-ка ко мне!» И на меня пером погрозил. Тут мне и страшно стало. Большая перед ним книга, и он по ней что-то пишет. Грехи, пожалуй, рукописание. Я тут и вспомнил про один грех, как гусиное перо видал, как филипповский протодиакон с батюшкой гусиные у нас лапки ели, а я завидовал, что не мне лапку дали. И еще вспомнилось, как осуждал протодиакона, что на крестопоклонные моченые яблоки вкушает, и живот у него такой. Сказать? Ведь у тех все записано. Решил сказать, А это он не грехи записывает, а кто говеет. Такой порядок. Записал меня в книгу и загудел на меня из живота. О грехах вздыхаешь, парень, плачешь-то. Ничего, замолишь, Бог даст, очистишься. И провел перышком по моим глазам. Нас пропускает вперед. У Горкина дело священное, за свечным ящиком, и все его очень уважают. Шепчет: «Пожалуйте наперед, Михаил Панкратович, дело у вас церковное». Из-за ширмы выходит Зайцев, весь-то красный, и крестится. Уходит туда пожарный, крестится быстро-быстро, словно идет на страшное. Я думаю, и пожаров не боится, а тут боится. Вижу под ширмой огромный его сапог, потом этот сапог вылезает из-под заслончика, видны ясные гвоздики, опустился, пожалуй, на коленки, и нет сапога. Выходит пожарный к нам, бурое его лицо радостное, приятное. Он падает на колени, стукает об пол головой много раз, скоро-скоро будто торопится, и уходит. Потом выходит из-за заслончика красивая барышня и вытирает глаза платочком, оплакивает грехи. — Ну, иди с Господом, — шепчет Горкин и чуть подталкивает. — А у меня ноги не идут, и опять все грехи забыл. Он ведет меня за руку и шепчет: — Иди глубок, пукайся. А я ничего не вижу. Глаза заслала. Он вытирает мне глаза пальцем, и я вижу за ширмами Аналой и отца Виктора. Он манит меня и шепчет: — Ну, милый, откройся перед крестом и Евангелием, как перед Господом. В чем согрешил? Не убойся, не утаи. Я плачу, не знаю, что говорить. Он наклоняется и шепчет: — Ну, папашеньку, мамашеньку не слушался, а я только про лапку помню. Ну, что еще? Не слушался? Надо слушаться. Что? Какую лапку? Я едва вышептываю сквозь слезы. Гусиная лапка! Гусиную лапку! Позавидовал! Он начинает допрашивать, что за лапка, ласково так выспрашивает, и я им открываю все. Он гладит меня по головке и вздыхает: так, умник, не утаил, и душе легче, ну еще что... Нелегко. И я говорю про все, и про лопату, и про яичко, и даже как осуждал отца протодиакона промоченные яблоки его живот. Батюшка читает мне наставление, что завидовать и осуждать — большой грех, особенно старших. Ишь ты, какой заметливый! И хвалят за рачение о душе. Но я не понимаю, что такое рачение. Накрывает меня и петрохилью, и крестит голову. И я радостно слышу, прощаю и разрешаю. Выхожу из-за ширмочки, все на меня глядят. Очень я долго был, может быть, думает, какой я великий грешник.